Согласно Стэнфордскому институту и Уиллису Харману, индуцированная духовная травма глубокого и всестороннего проникновения, частью которого является наше образование, наносится нам уже в течение 45 лет. Но сколько людей осознают это коварное давление, оказываемое на наше общество, постоянную идеологическую обработку и промывание мозгов, которое происходит каждый день? Загадочные войны уличных банд, которые разразились в 50-х годах в Нью-Йорке, пример того, как заговорщики могут создать любые подрывные элементы и управлять ими. Откуда возникли эти войны банд, никто не знал до 80-х годов, пока исследователи не разоблачили тайных руководителей, которые управляли этим так называемым социальным феноменом. Войны уличных банд были тщательно спланированы Стэнфордом, чтобы намеренно ошеломить наше общество и вызвать волнение и беспокойство. К 1958 году было уже больше 200 таких банд. Их сделали популярными мюзиклы «Вестсайдская история». После того, как эти банды целое десятилетие постоянно были в заголовках новостей и статей, в 1966 году они вдруг неожиданно исчезли с улиц Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Нью-Джерси, Филадельфии и Чикаго. В течение целого десятилетия войн уличных банд общественность реагировала на них в соответствии с соответствующей программой Стэнфордского института. Общество в целом не могло понять эту войну банд и реагировало неадекватно. Если бы нашлись мудрые люди, которые распознали бы в этих уличных войнах банд эксперимент Стэнфордского института по социальному инжинирингу и промывке мозгов, то заговор был бы раскрыт. Либо у нас нет квалифицированных специалистов, могущих реально оценивать происходящее, что очень маловероятно, либо их заставили молчать под угрозами. Сотрудничество средств массовой информации со Стэнфордским институтом привело к новой атаке на наш образ жизни в виде концепции новой эры – New Age. Что было предсказано социальными инженерами и специалистами по новым наукам из Тавистока? В 1989 году на улицах Лос-Анджелеса были вновь инспирированы войны уличных банд как средство создания условий для социальных изменений. В течение нескольких месяцев первых инцидентов банды начали размножаться, сначала десятками, затем сотнями на улицах Ист-Сайда Лос-Анджелеса. Распространились наркотические притоны и безудержная проституция. Продавцы наркотиков господствовали на улицах. Всех, кто вставал у них на пути, расстреливали. Вопли в прессе были громкими и долгими. Выбранная Стэнфордом большая целевая группа населения стала защищать себя лозунгами. Тависток называет это первой фазой, когда целевая группа не может определить источник кризиса. Второй фазой гангстерской войны стала фрагментация. Люди, не жившие в местах активности уличных банд, говорили: «Слава Богу, они нас не трогают». Кризис, тем не менее, продолжался, признавали его или нет, а общественный порядок в Лос-Анджелесе тем временем начал нарушаться. Так было запрограммировано Тавистоком. Группы, не задетые войнами банд, откололись, чтобы защитить себя, потому что источник кризиса не был установлен. Начался период так называемого процесса неадекватной адаптации и размежевания, обособления. Что было целью уличных войн, кроме распространения наркотиков? Первое. Показать целевой группе, что они не в безопасности, то есть создать ощущение опасности. Второе. Показать, что организованное общество беспомощно перед лицом такого насилия. И третье. Вызвать признание того факта, что наш социальный порядок рушится. Нынешняя волна уличного насилия прекратится так же быстро, как и возникла, как только будут выполнены три фазы Стэнфордской программы. Ярким примером обработки общества, чтобы оно приняло изменения, даже когда такое изменение признается нежелательным большей группой населения, было явление Beatles. Группу Beatles привели в США как часть социального эксперимента, который должен был подвергнуть большие группы населения промывке мозгов, о которой они даже не догадывались. Когда Тависток доставил Beatles в США, никто представить себе не мог размах культурной катастрофы, которая должна быть начаться вслед за этим. Битлз были составной частью заговора Водолея. живого организма, который произошел из изменения образа человека. Контракт номер URH-489-2150. Доклад о политических исследованиях номер 4474 подготовлен Центром по изучению социальной политики Стэнфордского института, руководитель Уиллис Харман. Феномен Битлз не был спонтанным молодежным бунтом против старой социальной системы. Наоборот, это был тщательно разработанный, неуловимыми заговорщиками план ввода чрезвычайно разрушительного элемента в большую целевую группу населения, сознание которой планировалось изменить против ее воли. Вместе с Битлз в Америке были введены в оборот новые слова и выражения, изобретенные Тавистоком. Такие слова, как «рок» в отношении к музыкальным звукам, «тинейджер» – подросток, «кул» – клевый, «discovered» – открытый, обнаруженный, и «поп-музыка» были частью лексикона из кодовых слов, означающих принятие и употребление наркотиков. Эти слова пришли вместе с «Битлз» и появились везде, куда приезжали «Битлз», причем тинейджеры сразу их обнаруживали. Кстати, слово «тинейджер» нигде не употреблялось до тех пор, пока на сцене не появились «Битлз», благодаря Тавистокскому институту человеческих отношений. Как и в случае уличных войн, эту задачу невозможно было решить без сотрудничества со средствами массовой информации, прежде всего с электронными СМИ. Особая роль отводилась пошлому типу Эду Салливану, который был специально подготовлен заговорщиками для той роли, которую он должен был сыграть. Никто не обратил бы внимания на шутовскую группу из Ливерпуля и на их 12-атольную систему музыки, если бы пресса не подняла бы вокруг них настоящий ажиотаж. 12-атольная система состояла из тяжелых повторяющихся звуков, взятых из музыки жрецов культов Диониса и Ваала и подвергнутых современной обработке Адорно, близким другом королевы Англии и, следовательно, комитета 300. Тависток и его Стэнфордский исследовательский центр создали специальные слова, которые затем вошли в общее употребление в среде рок-музыки и ее любителей. Эти модные ключевые слова создали новую, отколовшуюся от социума, большую группу молодежи, которую посредством социальной инженерии и обработки заставили поверить, что Битлз – это действительно их любимая группа. Все созданные в контексте рок-музыки ключевые слова были предназначены для массового управления новой целевой группой, то есть американской молодежью. Битлз сработали прекрасно, вернее, Тависток и Стэнфорд сработали великолепно, а Битлз просто реагировали как запрограммированные роботы с небольшой помощью их друзей. With a little help from their friends, кодовых слов для употребления наркотиков и доведения до клевого состояния. Битлз стали бросающимися в глаза новым типом, еще один перл тавистокского жаргона. Он появился незадолго до того, как Битлз создали новый стиль, экстравагантная одежда, прически и речь, который возмутил старшее поколение, что и планировалось. Это было частью процесса фрагментации, неадекватной адаптации, разработанного и пущенного в ход Уиллисом Харманом и его командой ученых-социологов и специалистов в области генной инженерии. В деле эффективной промывки мозгов больших групп населения в нашем обществе решающую роль принадлежит печатным и электронным средствам массовой информации. Войны уличных банд закончились в Лос-Анджелесе в 1966 году, как только средства массовой информации прекратили их комментировать. Уличные банды начинают разбредаться по мере ослабления к ним внимания СМИ, а затем они бесследно исчезают. Как и в 1966 году, проблема просто выдохлась. Уличные банды исполнили свою задачу создания атмосферы нестабильности и опасности. Точно такой же сценарий ожидает и рок-музыку. Будучи лишенной внимания средств массовой информации, она тихо займет свое место в истории. Вслед за Битлз, которых, между прочим, собрал вместе Тавистокский институт, приехали и другие Made in England рок-группы, для которых, как и для Битлз, Тео Адорно писал всю культовую лирику и сочинял всю музыку. Мне неприятно употреблять эти прекрасные слова в контексте битломании. Это напоминает мне, как неправильно использовать слово «возлюбленный», когда оно относится к грязному контакту между двумя гомосексуалистами, извивающимися в свинской похоти. Называть рок-музыкой такое же оскорбление музыки, как и рок-лирика – оскорбление языка. Затем Тависток и Стэнфорд принялись за осуществление второй фазы работы, заказанной им комитетом 300. Новая фаза поддала жару социальным изменениям в Америке. Так же быстро, как появились на американской сцене Beatles, возникло и разбитое поколение – Beat Generation, кодовые слова, предназначенные разделить и обособить общественные группы. Теперь СМИ сфокусировали свое внимание на разбитом поколении. Новые слова тавистокского происхождения взялись как бы ниоткуда. Битники, хиппи, дети цветов – эти слова прочно вошли в язык Америки. Стало популярным выпадать из общества, group out, носить грязные джинсы и длинные немытые волосы. Представители разбитого поколения отрезали себя от остальной Америки. Они получили такую же дурную репутацию, как и более чистоплотные Битлз. Вновь созданная социальная группа и ее стиль жизни затянула миллионы молодых американцев в свой культ. Американская молодежь подверглась радикальной революции, даже не осознавая этого, в то время как старшее поколение беспомощно пребывало рядом, будучи не в состоянии установить источник кризиса и, следовательно, неадекватно реагируя на его проявления, которыми были всевозможные наркотики, марихуана, а позднее лизергиновая кислота. ЛСД было как нельзя кстати предоставлено для них швейцарской фармацевтической компанией Sandoz после того, как один из ее химиков, Альберт Хоффман, открыл синтез эрготамина, одного из мощнейших изменяющих сознание наркотиков. Комитет 300 финансировал этот проект через один из своих банков – S.C. Warbus. А в Америку наркотик завез философ Олдос Хаксли. Новый чудо-наркотик начали быстро распространять в пробных упаковках, бесплатно раздаваемых в колледжах и на рок-концертах по всей территории Соединенных Штатов. В результате чего именно ЛСД стал катализатором широкого распространения наркотиков. Здесь сразу встает настоятельный вопрос – а что делало в это время Управление по борьбе с наркотиками, УБН? Имеются неоспоримые косвенные доказательства, показывающие, что УБН знало, что происходит, но ему было приказано не вмешиваться. По мере того, как все больше британских рок-групп прибывало в США, рок-концерты стали обязательным элементом повседневной жизни американской молодежи. В тандеме с этими концертами пропорционально росло и потребление молодежью наркотиков. Дьявольский бедлам тяжелых ударных звуков глушил сознание слушателей до такой степени, что любого из них можно было легко убедить попробовать новый наркотик, лишь потому, что все делают это. Пример окружающих сверстников – очень сильное оружие. Новая культура получила максимально возможное освещение в средствах массовой информации, причем это не стоило заговорщикам ни цента. Сильное негодование ряда гражданских лидеров и церковных деятелей по поводу нового культа было направлено против его результатов, а не против причин. Критики рок-культа совершили те же самые ошибки, которые были сделаны в период сухого закона. Они критиковали правоохранительные органы, учителей, родителей, кого угодно, только не заговорщиков. Поскольку меня переполняет чувство гнева и негодования в отношении этой великой наркотической чумы, я не прошу у читателя извинений за использование слов, совершенно для меня не характерных. Одним из самых мерзких наркотических гадов по всей Америке является Аллен Гинзберг. Этот Гинзберг, не затратив ни цента, разрекламировал ЛСД на всю страну, хотя в обычных обстоятельствах такая реклама на телевидении стоила бы миллионы долларов. Эта бесплатная реклама наркотиков, а прежде всего ЛСД, достигла своего пика в конце 60-х годов благодаря абсолютно добровольной поддержке СМИ. Эффект массовой рекламной кампании Гинзберга был ужасающим. Американская общественность подверглась сразу целому ряду культурных шоков будущего. Подвергнутые воздействию лавинообразного потока информации и чрезмерной стимуляции, мы были захвачены этим потоком. А достигнув определенной критической стадии, наше сознание стало просто впадать в апатию, будучи уже не в силах переваривать эти информационные сверхдозы. То есть глубокое всестороннее проникновение достало нас. Гинзбург претендовал на звание поэта, но никто из тех, кто пытался стать поэтом, не писал больше ерунды и вздора. Поставленная перед Гинзбургом задача почти не имело отношения к поэзии. Его главной задачей было навязать целой группе населения новую субкультуру. В помощь Гинзбергу приставили Нормана Мейлера, писателя того сорта, что регулярно проводит время в психушках. Мейлер был любимцем левацкой голливудской тусовки, и поэтому у него не было проблем с получением максимума телевизионного времени для Гинзберга. Естественно, Майлер должен был иметь благовидный предлог, даже он не мог открыто пропагандировать истинные намерения Гинзберга. Поэтому был предпринят следующий маневр. Мейлер вел серьезные беседы с Гинзбергом перед камерой о поэзии и литературе. Этим методом получения широкой и бесплатной телевизионной рекламы стали пользоваться все рок-группы и концертные продюсеры, последовавшие примеру Гинзберга. Без рекламы этих жутких, грязноязычных альбомов, без щедрой помощи печатных электронных средств массовой информации, торговля наркотиками не смогла бы распространиться так быстро, как это было в конце 60-х и начале 70-х годов. И, вероятно, она была бы ограничена несколькими малыми местными районами. Гинзбергу удалось выступить в нескольких телепередачах, транслировавшихся на всю страну, где он превозносил достоинства ЛСД и марихуаны под прикрытием новых идей и новой культуры, развивающихся в мире искусства и музыки. Не уступая электронным средствам массовой информации, поклонники Гинзбурга писали пылкие статьи об этом ярком человеке в колонках по искусству и светской жизни всех самых крупных газет и журналов Америки. Никогда еще в истории газет, радио и телевидения не было такой широковещательной рекламной кампании, на которую ее вдохновители из заговора Водолея, НАТО и Римского клуба не затратили ни копейки. Это была абсолютно бесплатная реклама ЛСД, только слегка замаскированная под видом искусства и культуры. Один из самых близких друзей Гинзберга, Кенни Лав, опубликовал New York Times статью на 5 страниц. Методология Тавистока и Стэнфорда гласит следующее. Если необходимо разрекламировать что-то такое, что общественность еще не полностью приемлет вследствие недостаточной промывки мозгов, то следует заказать статью, раскрывающую все аспекты данного вопроса. Другой метод состоит в организации телевизионных ток-шоу в прямом эфире, в которых группа экспертов рекламирует продукты или идеи под видом их обсуждения. Участники шоу демонстрируют различные точки зрения, сторонники и противники высказываются за или против. Когда все заканчивается, обсуждавшийся вопрос прочно застревает в сознании публики. В начале 70-х годов это было новинкой, сегодня это стандартная практика всех процветающих ток-шоу. Пятистраничная статья Лава, восхвалявшая ЛСД и Гинзберга, незамедлительно была напечатана New York Times. Если бы Гинзберг попытался купить такую же площадь в рекламных полосах газеты, это стоило бы ему не меньше 500 тысяч долларов. Но у Гинзберга не было ни малейшего повода для беспокойства. Благодаря своему другу Кенни Лаву, Гинзберг получил широкую рекламу совершенно бесплатно. С помощью таких газет, как New York Times и Washington Post, находящихся под контролем комитета 300, этот вид бесплатной рекламы применяется для любого вопроса, особенно если нужно внедрить в общество декадентский стиль жизни, наркотики, гедонизм, все, что может сбить с истинного пути любой народ. После пробной попытки с Гинзбергом и ЛСД стандартной практикой комитета 300 стало обращение к главным газетам США с требованием предоставить бесплатную рекламу тем людям и идеям, которые они внедряют в общество. Хуже того или лучше, это зависит от точек зрения. Агентство печати United Press подхватил бесплатную рекламу Кенни Лава в пользу Гинзберга и ЛСД и передало ее по телексу в сотни газет и журналов по всей стране под видом новостей. Даже такие респектабельные журналы, как Harper's Bazaar и Time, представили Гинзберга как человека достойного внимания и уважения. Если бы так общенациональная реклама была предоставлена Гинзбергу и распространителям ЛСД рекламными агентствами, то общие затраты на нее составили бы по меньшей мере 1 миллион долларов в ценах 70-го года. Сегодня же эта цена была бы не менее 15-16 миллионов долларов. Неудивительно, что я называю средства массовой информации шакалами. Я предлагаю вам попробовать найти какой-нибудь канал массовой информации, посредством которого можно было бы придать огласке материалы о Федеральной резервной системе США. В свое время я предпринял такую попытку. Я предлагал свою статью, которая представляла собой убедительное разоблачение величайшего в мире мошенничества. Всем крупным газетам, телевизионным каналам, радиостанциям, журналам, а также ведущим нескольких ток-шоу. Некоторые из них давали обнадеживающие обещания. «Дайте нам примерно неделю, и мы свяжемся с вами». Естественно, никто со мной не связался, а статья так и не появилась на страницах газет и журналов. Было такое ощущение, что на меня и на проблему, которую я пытался осветить, наброшено покрывало молчание, что и было на самом деле. Без истошной истерии средств массовой информации и без практически круглосуточной рекламы хипово-битниковый культ рок-музыки и наркотиков никогда не прижился бы в обществе. Он так и остался бы на уровне маргинального бреда. Битлз со своими бренчащими гитарами, идиотскими выражениями, наркотическим жаргоном и дурацкими нарядами никогда бы не поднялись выше уровня уличных клоунов. Но вместо этого пропаганда Битлз в средствах массовой информации доходила до уровня точки насыщения, в результате чего США переживали один культурный шок за другим. Люди, скрытые в мозговых центрах и исследовательских институтах, чьи имена и лица известны лишь очень узкому кругу, позаботились о том, чтобы пресса сыграла свою роль. И наоборот, важная роль средств массовой информации в сокрытии сил, стоящих за будущими культурными потрясениями, гарантирует, что источник кризиса никогда не будет обнаружен. Так наше общество приведено в состояние безумия с помощью психологических шоков и напряжений. Доведенное до безумия выражение, взятое из тавистокского практического пособия. Скромно начав в 1921 году, Тависток в 1966 году оказался готовым начать мощную и необратимую культурную революцию в Америке, которая не закончена и до сих пор. Заговор Водолея – ее составная часть. Считалось, что после такой обработки страна вполне созрела для распространения наркотиков в масштабах, сопоставимых с эпохой сухого закона, причем на этом планировалось сделать огромные деньги. Это тоже было неотъемлемой частью заговора Водолея. Распространение наркотиков было одной из проблем, изучавшихся в исследовательском центре научной политики при Суссекском университете в Тавистоке. Он был известен как «Центр шоков будущего». Это название особой психологии, ориентированной на будущее, предназначенной манипулировать целыми группами населения, чтобы вызвать у них шоки будущего. Это было первое из нескольких подобных учреждений, созданное Тавистоком. Шоки будущего представляют собой серию событий, которые происходят так быстро, что человеческий мозг оказывается не в состоянии осмысливать информацию. Как я указывал ранее, наука продемонстрировала, что сознание имеет четкие пределы осмысления, как в отношении количества изменений, так и в отношении их природы. После серии непрерывных шоков целевая группа населения входит в такое состояние, когда ее члены больше не желают делать выбор в меняющихся обстоятельствах. Ими овладевает апатия, которой часто предшествуют бессмысленные насилия наподобие лос-анджелесских войн уличных банд, серийных убийств, изнасилований и похищений детей. Такая группа становится легко управляемой, она будет без сопротивления подчиняться любым приказаниям, что и является целью такой обработки. Шоки будущего, по определению исследовательского центра научной политики, представляют собой физический и психологический надлом, возникающий вследствие перенапряжения той части человеческого сознания, которая отвечает за принятие осмысленных решений. Этот тавистокский жаргон, взятый непосредственно из тавистокских практических пособий, которые я получил без их ведома. Подобно тому, как в перегруженной электрической сети перегорает предохранитель, точно так же перегорают предохранители и у людей. Медицина только начинает приближаться к пониманию этого синдрома, хотя Джон Роулинг Рис проводил эксперименты в этой области еще в 20-х годах. Установлено, что у обработанной целевой группы предохранители готовы перегореть, и члены этой группы начинают употреблять наркотики как средство избежать постоянной необходимости делать осмысленный выбор. Вот отчего употребление наркотиков так быстро распространилось среди американского бит-поколения. То, что началось с Битлз и бесплатных пробных доз ЛСД, переросло в наркотическое цунами, захлестнувшее Америку. Торговля наркотиками контролируется с самых верхних уровней иерархии Комитета 300. Она была начата британской Ост-Индийской компанией, к примеру которой сразу же последовала голландская Ост-Индийская компания. Обе эти компании контролировались Советом 300. Список имен членов и акционеров британской Ост-Индийской компании, как две капли воды, похож на список пэров Дебреца. Компания учредила китайскую внутреннюю миссию, задачей которой было пристрастить к опиуму китайских крестьян или кули, как их называли. Это создало рынок для опиума, который и был заполнен британской Ост-Индийской компанией. Сходным образом Комитет 300 использовал Beatles для популяризации социальных наркотиков среди американской молодежи и голливудской тусовки. Эд Салливан был направлен в Англию, чтобы познакомиться с первой рок-группой Тавистокского института, которая нанесла визит в США. После этого Салливан вернулся в Америку, чтобы выработать стратегию для электронных средств массовой информации по упаковке и подаче группы. Без полного содействия электронных СМИ и Эда Салливана на Beatles и на их музыку публика не обратила бы никакого внимания. Вместо этого наша национальная жизнь и сам дух Соединенных Штатов были бесповоротно изменены. Сейчас, когда мы уже многое знаем, становится понятным, насколько успешной была рекламная кампания Beatles по распространению наркотиков. От публики тщательно скрывался тот факт, что музыку и тексты для Beatles писал Тео Адорно. Основная функция Beatles состояла в том, чтобы их открыли тинейджеры, подростки, на которых затем обрушивался непрерывный поток битловской музыки до тех пор, пока у них не вырабатывалось убеждение, что эти звуки им нравятся, в результате чего они принимали и эту музыку, и все, что с ней связано. Ливерпульская группа вполне оправдала ожидания, и с небольшой помощью от своих друзей, фраза из их песни, то есть с помощью веществ, которые мы называем наркотиками, создали целый новый класс молодых американцев по точному образцу, заказанному Тавистокским институтом. Тависток создал отчетливо распознаваемый новый тип, который должен был действовать как распространитель наркотиков. Китайская внутренняя миссия христианских миссионеров уже не годилась в условиях 60-х годов. Новый тип – фраза из социологического жаргона. Она означает, что Beatles создали новые социальные образцы, главной целью которых было популяризовать и довести до уровня обыденности употребление наркотиков. Новые вкусы в одежде и прическах, которые радикально выделяли молодежь из среды старшего поколения, как было предусмотрено Тавистоком. Необходимо отметить намеренно вызывающий разделение язык, внедренный Тавистоком. Тинейджерам и в голову не могло прийти, что все нетрадиционные ценности, к которым они стремятся, были тщательно разработаны пожилыми учеными в мозговых центрах Англии и Стэнфорда. Они были бы потрясены, обнаружив, что большая часть их клевых привычек и выражений была специально создана группой пожилых социологов. Роль средств массовой информации в распространении наркотиков в национальном масштабе была и остается чрезвычайно важной. Когда СМИ внезапно прекратили освещение войн уличных банд, эти банды как социальный феномен просто исчезли. Последовала новая эра – эра наркотиков. СМИ всегда выступали в качестве катализаторов новых веяний, и в то время их внимание было сосредоточено на наркотиках и их распространителях. Поколение битников – еще одна фраза, изобретенная в Тавистоке в рамках усилий по осуществлению социальных изменений в США и за рубежом. Употребление наркотиков стало составной частью повседневной жизни в Америке. Эта разработанная Тавистоком программа была подхвачена миллионами молодых американцев, и старшее поколение начало думать, что Америка подверглась естественной социальной революции, будучи не в состоянии уразуметь, что перемены в их детях были не спонтанным процессом, а результатом чисто искусственных воздействий с целью изменения социальной и политической жизни Америки. Наследники британской Ост-Индийской компании были восхищены успехом своей программы распространения наркотиков. Их подопечные прочно сели на лизергиновую кислоту, ЛСД, любезно предоставленную патронами наркоторговли, такими как Олдос Хаксли и уважаемая швейцарская компания Сандос, финансируемая великой банкирской династией Варбургов. Новый чудо-наркотик широко и бесплатно распространялся на всех рок-концертах и в колледжах в пробных пакетиках. Сам собой напрашивается вопрос, а чем же все это время занималась ФБР? Цель Битлз стала совершенно ясна. Наследники британской Ост-Индийской компании в высшем обществе Лондона, должно быть, чувствовали себя великолепно, когда в их состояние потекли новые миллиарды долларов. С приходом рока, а мы будем впредь употреблять это слово для краткого обозначения злодейской сатанинской музыки Адорна. Итак, с приходом рока был отмечен чудовищный рост употребления наркотиков, в особенности марихуаны. Весь наркобизнес был развернут под контролем и управлением исследовательского центра научной политики. Руководили этим центром Лиланд Брэдфорд, Кеннет Дам и Рональд Липперт, под чьим высококвалифицированным руководством было подготовлено немало специалистов по новым наукам для того, чтобы вызывать у людей шоки будущего. Одним из основных таких шоков является резкий рост потребления наркотиков американскими тинейджерами. Концептуальные работы исследовательского центра научной политики, навязанные в качестве неофициальных рабочих инструкций различным правительственным агентствам, включая агентство по борьбе с наркотиками, диктуют им ход разрушительной войны с наркотиками, которая якобы ведется администрациями Рейгана и Буша. Это было прелюдией тех методов, которые используются сегодня для управления Соединенными Штатами различными комитетами и советами, а также тайным внутренним правительством, вскорбленных на тавистокских концепциях, которые они искренне принимают за свои убеждения. Эти неизвестные принимают решения, которые навсегда изменят наши формы государственного управления и качество жизни в США и за рубежом. Посредством кризисной адаптации мы изменились настолько, что уже не осталось почти ничего общего между современным обществом и американцами 50-х годов. Кроме того, изменилась наша окружающая среда.